Слав Шимов, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выборы в России. Официальные итоги, данные о нарушениях, западная реакция в обзоре иностранной прессы, комментарии в интернете, в обзоре блогов, а также мы поговорим об успехе исламистов на выборах в Египте и о деле историка Михаила Супруна вас ждет также рубрика «Общественное мнение». Все это в этом части нашей программы. Международные наблюдатели на выборах в Госдуму России от Парламентской ассамблеи Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили о вмешательстве властей в избирательный процесс. Как сообщили сегодня в Москве, главы миссии ПАСЭ и ОБСЕ, парламентские выборы в России были организованы лучше, чем предыдущие, прошедшие в 2007 году. Однако при подсчете голосов зафиксированы серьезные нарушения. В частности, вброс бюллетеней на некоторых участках. По мнению экспертов из ПАСЭ, несмотря на неравные условия на выборах в Госдуму, Думаю, избиратели все же воспользовались своим правом сделать выбор. Конец цитаты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Глава краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за российскими выборами Петрос Эвтимио подвел предварительные итоги парламентских выборов в России, которые состоялись накануне. По его словам, голосование было организовано хорошо, но вот с подсчетом голосов, как дипломатично выразился господин Эвтимио, возникли проблемы. Наблюдатели говорят о частых процессуальных нарушениях и очевидных манипуляциях и собираются проверять всю информацию о вбросе бюллетеней в урны для голосования. Но к технической стороне организации выборов у наблюдателей претензий нет. Вот что сказал Петрос Эвтимио на встрече с журналистами в понедельник.
Выборы были хорошо подготовлены и проведены с технической стороны. В то же время они проходили на фоне слияния правящей партии и государства. Хотя в выборах принимали участие 7 партий, предшествовавший этому отказ в регистрации ряду партий сузил возможности политического соперничества. В предвыборной борьбе также ощущалось предпочтение, отдаваемое официальными структурами партии власти. На ход голосования повлиял и недостаток независимости избирательных комиссий и вмешательство государства на разных уровнях. Все это не способствовало честной конкуренции на выборах. For fair
electoral competition. Это был глава наблюдательной миссии ОБСЕ Петрос Эвтимио. Европейские эксперты также отмечают, что российские выборы были похожи на игру, в которой только нескольким игрокам позволено выйти на поле, и это поле смещено в пользу одного из игроков. Но несмотря на то, что политической борьбе не хватает честности, российские избиратели, по мнению наблюдателей из ОБСЕ, имели возможность быть услышанными. Эксперты намерены в ближайшее время встретиться с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым и донести до него свою точку зрения о прошедших выборах и зафиксированных на них нарушениях. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Российские наблюдатели из Ассоциации «Голос» опубликовали первые результаты наблюдения за выборами в Госдуму. В ходе голосования они выявили многочисленные нарушения. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Корреспонденты Ассоциации «Голос» за вчерашний день посетили около 4000 избирательных участков. На горячую линию организации поступило более 1500 заявлений о нарушениях. Представители «Голоса» отмечают, что выборы прошли довольно грязно. В течение дня поступала информация о подкупе избирателей, голосовании по принуждению, о вбросе избирательных бюллетеней. Кроме того, по данным организации, проводились махинации с открепительными удостоверениями, выявлены грубые нарушения при подсчете голосов. Андрей Бузин, руководитель отдела мониторинга выборов Ассоциации «Голос», рассказал о том, что в ходе выборов отмечалось массовое нарушение прав наблюдателей. До начала голосования некоторым отказывали в допуске на участок. Сотрудники избирательных участков удаляли под любыми предлогами тех наблюдателей, которые указывали на нарушения. Сам процесс голосования также проходил негладко.
В процессе голосования отмечу два основных нарушения, судя по нашим данным, которые к нам приходили на горячую линию. Это массовое, массированное голосование с помощью открепительных удостоверений и, пожалуй, то, что в списке очень много сообщений было связанных со списками избирателей. То в одних списках нету каких-то избирателей, в других списках, наоборот, существуют избиратели, которые давно умерли. Получился большой скандал, как мы мы и ожидали и предупреждали Центральную избирательную комиссию с голосованием граждан, которые имеют временную регистрацию, а не постоянное место жительства, тоже очень много подобного рода сообщений.
Андрей Бузин отметил, что после закрытия участков количество нарушений стало увеличиваться.
Здесь было и несоблюдение поэтапности подсчета голосов, то есть там закон требует, чтобы сначала гасились бюллетени, потом уже считались данные по списку избирателей, а потом уже вываливались из, извлекались из ящиков сами бюллетени и подсчитывались. Важные нарушения при подсчете голосов, нарушения 14 и 18 пункта статьи 68 Федерального закона об основных гарантиях, который говорит, что бюллетени надо предъявлять, их надо оглашать, и их надо при подсчете в рассортированных пачках перекладывать. И эти нарушения, и нарушения особенно опасные, когда отказывались выдавать копии протоколов.
Представители ассоциации «Голос» намерены опубликовать протоколы наблюдений по каждому региону, где были их представители. Эксперты организации отмечают, что официальные результаты голосов за партию «Единая Россия» могут отличаться от реальных примерно на 15%. Довольно неоднородным получились итоги выборов по Москве. Эту ситуацию комментирует Аркадий Любарев, руководитель проекта «Избирательный кодекс».
Москва ведь это регион с достаточно однородным электоратом. Там не могут быть сильные колебания при честном, так сказать, голосовании и подсчете голосов. А мы имеем колоссальный разрыв, потому что наименьшие результаты у «Единой России» в районе Гагаринский 22%, и наибольшие в районе Нагатино-Садовники 66%, то есть в три раза. Во всяком случае, там, где КАИБы были, там везде результат где-то не выше 31%. То есть этот, ну, как всегда, подтверждает то, что КАИБы считают честно. Их, конечно, можно с помощью каруселей как-то повысить явку, но это все не слишком эффективно. Явка сильно различается по районам Москвы.
Эксперты «Голоса» считают, что по сравнению с выборами в Государственную Думу 4-летней давности, выборы этого года сопровождались более открытыми технологиями фальсификаций. Также они отмечают, что в этот раз возросло давление на общественные организации и на сайты независимых информационных ресурсов. По заявлениям Центральной избирательной комиссии, выборы проходили без существенных нарушений. В ЦИК поступило лишь 117 обращений от избирателей. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После небольшого объявления и краткой сводки новостей мы продолжим говорить о выборах, о последствиях российских выборов. В частности, вас ждет реакция на Западе на российские выборы в обзоре иностранной прессы. А сейчас в Москве 16 часов и почти 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным итогам парламентских выборов теряет в Госдуме конституционное большинство. Международные наблюдатели на выборах Госдумы от ПАСЭ и ОБСЕ заявили о вмешательстве властей в избирательный процесс. Оппозиционное движение «Солидарность» проводит сегодня в Москве разрешенный митинг протеста против фальсификации на выборах. В Перми вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Лидеры Франции и Германии проводят сегодня переговоры о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты и реформирования Евросоюза. В Бонне открылась крупная международная конференция по Афганистану. Сирия согласилась принять наблюдателей Лиги арабских государств, сообщило Сирийское министерство иностранных дел. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил уверенность в стабильном развитии своей страны после вывода оттуда американских войск, намеченного на конец этого года. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время свободы» и итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Тема программы: «Партия «Единая Россия» по всей вероятности теряет конституционное большинство в Госдуме. Как это изменит политическую ситуацию в стране?» Центральная избирательная комиссия зарегистрировала около сотни нарушений в ходе голосования. Как честность выборов оценивают международные и независимые наблюдатели? А выборная ночь на телевидении не получилась праздничной. Как и что рассказывали журналисты и говорили политики на государственных телеканалах. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди обзор свежей западной прессы, который сегодня подготовила Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, одна тема сегодня – это выборы в Российскую Госдуму. Что пишут на Западе об этом?
Валя, практически все издания, которые я посмотрела сегодня, вынесли в той или иной форме в заголовок информацию о том, что партия Владимира Путина потеряла значительную часть голосов по сравнению с 2007 годом. «Пощечина Единой России», пишет в коротком комментарии Гидеон Рахман, обозреватель международного отдела британской Financial Times. «Я часто сомневался, можно ли считать Россию демократией», пишет автор. Да, в стране проводятся выборы, но в политической системе столько подтасовок. От преследования политической оппозиции до подобострастного восхваления по телевизору Владимира Путина и его партии «Единая Россия». Были также многочисленные сообщения и слухи о подделке бюллетеней на выборах. Но каковы бы ни были недостатки российской демократии, она была достаточно сильна, чтобы дать искреннюю пощечину путинской «Единой России». Не думаю, что кто-то при этом поверит, что результаты выборов поставят под вопрос возвращения Владимира Путина в Кремль после президентских выборов через несколько месяцев. Но в сочетании с недавним инцидентом, когда премьера освистали, эти результаты заставляют думать, что следующий период правления Путина не будет столь гладким, как два предыдущих. Но до того, как начинать радоваться, пишет автор, западным либералам стоит посмотреть, а кто поднялся по мере того, как «Единая Россия» опустилась. Сторонники Путина часто предупреждают Запад, что жесткость лидера явно либеральна по сравнению с общественным мнением в стране. Результаты выборов позволяют думать, что это так. Вторая и третья партии по списку коммунисты и далекие от либерализма либеральные демократы, пишет Financial Times. Еще одна статья на ту же тему – проверка реальностью для Путина. Заголовок в американской газете деловых кругов Wall Street Journal. Кремль использовал практически все уловки из учебников по авторитарному управлению для того, чтобы затушить инакомыслие и защитить власть Владимира Путина и его окружения. Но в ходе выборов в воскресенье россияне преподнесли сюрприз своему современному царю. Газета выделяет следующие моменты из вчерашнего голосования. Первое. Возможно, «Единой России» придется вступать в коалицию для того, чтобы сформировать правительство. Второе. Даже те 40 с лишним процентов, которые партия власти получила, возможно, были набраны за счет подтасовок.
Ирина, извините, тут я перебью. Почти 50.
Почти 50. Третье. Даже несвободное и нечестное голосование может послать определенный сигнал. Явка снизилась на треть по сравнению с 2007 годом, по предварительным результатам, конечно, что отражает растущее недовольство единственным выбором, который остается еще десятилетием правления господина Путина. Большая часть второй половины россиян отдали свои голоса за коммунистов и ультранационалистов, что, впрочем, не противоречит интересам Кремля. В отсутствие демократии с тех пор, как Путин утвердился во власти, более либеральные альтернативы душились или им просто не давали зародиться. И последний вывод газеты Wall Street Journal. Результаты выборов не помешают Владимиру Путину вернуться в президентское кресло, но они показывают, что россиянам все больше надоедает режим, погрязший в коррупции, слабая экономика, зависящая от экспорта энергетических ресурсов, и стагнация в политике. И до тех пор, пока Россия управляет один человек, это недовольство будет только расти, делает вывод Wall Street Journal. А консервативная британская газета Times назвала свою заметку «Голосование за недоверие». Вчерашние выборы не надо отметать как фарс, как это было в Советском Союзе. Благодаря интернету россиян уже невозможно обмануть. Это не помешает Владимиру Путину вернуться в Кремль, но ему, вероятно, придется тщательно выбирать нового премьер-министра. Медведев оказался слабым президентом и принес только разочарование. Возможно, теперь ему придется выступить козлом отпущения. Но всего этого будет недостаточно для того, чтобы убедить россиян, что их новый парламент будет иметь достаточно политической воли и динамизма, чтобы призвать Кремль к ответу, пишет британская «Таймс».
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Ирина Лагунина. На 10 минут до середины часа мы отвлечемся от центральной темы сегодняшнего дня, от выборов, и поговорим о событиях в мире и в России, но не связанных с голосованием по выборам Госдумы. В Египте сегодня проходит второй этап парламентских выборов, который проводится впервые после свержения режима Хосни Мубарака. Лидирующие позиции занимают исламисты. Либеральные партии и движения, по предварительным данным, им значительно уступают, рассказывает Андрей Шароградский.
По информации, опубликованной в воскресенье, после первого тура голосования на выборах в Египте первое место занимает представляющее движение «Братья-мусульмане» партия «Свободы и справедливости» более 36,5% голосов. На втором – радикальная исламистская партия салафитов «Салафи ан-Нур» около 24,5%. На третьем месте – либеральная партия «Египетский блок» почти 13,5%. В ходе второго этапа голосования зафиксирована более низкая активность избирателей, чем в первом туре, когда явка составила 62%. Глава избирательной комиссии Египта Абдель Муэс Ибрагим назвал этот показатель самым высоким со времен фараонов. Комментируя итоги голосования, претендент на пост президента Египта Амр Мусса признал успех исламистов, которые, судя по всему, будут играть ведущую роль в новом парламенте. Кандидат от салафитов на пост главы египетского государства на выборах в июне будущего года Хазем Салах Абу Исмаил теперь считается одним из наиболее вероятных победителей. Салафиты выступают за гендерную сегрегацию как на рабочих местах, так и на общественных пляжах, отмену права для женщин и христиан занимать посты в исполнительной власти, введение запрета на алкоголь и так называемые немусульманские литературы и искусства. Предполагается, что после президентских выборов военные, контролирующие сейчас власть в Египте, передадут ее новому правительству. Ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения Владимир Исаев считает успех исламистов на выборах в Египте вполне предсказуемым.
Не только я, но и многие масс-медиа, обозреватели и специалисты по арабским странам говорили, естественно, что первое место займут исламисты в Египте, особенно учитывая опыт предыдущих стран, я имею в виду типа, например, Туниса или типа Ливии. И я думаю, что эта тенденция будет дальше распространяться по очень простой причине, потому что те демократические силы в европейском понимании, они не очень дееспособны в условиях традиционного арабского общества, которым отличаются вышеназванные мною страны, да и другие. Дело в том, что трудно понять, что такое демократия, что такое права человека. А когда им говорят, что нужно жить по заветам пророка Мухаммеда, то, естественно, вся провинция начинает идти, ну не вся, я не хочу сказать, что 100%, но значительная часть провинции будет голосовать именно за тех людей, которые таким простым, доступным языком. Ну и отсюда мы имеем тот результат, который был достаточно предсказуем.
Как вы считаете, насколько вероятен вариант, при котором военные откажутся отдавать власть, мотивируя это тем, что Египет рискует превратиться в радикальное исламистское государство?
Если сумеют договориться между собой, скажем, те же самые исламисты, которые идут достаточно уверенно к власти, и генералитет, в том плане, что будет дано обещание их не преследовать, не отбирать богатство, так сказать, не нажитое непосильным трудом во времена правления президента Мубарака. Ведь вы не забудьте, еще и есть очень серьезная экономическая составляющая, как понимают, в том числе, во всяком случае, трезвые люди, которые идут в рядах исламистов, я имею в виду высшее руководство этой партии. Дело в том, что они прекрасно понимают, что армия – это большой бизнесмен. Она получает доходы, в частности, и от продажи египетской нефти. Она участвует, скажем, ей принадлежат текстильные фабрики. Она имеет свою долю в бизнесе, я имею в виду, ей принадлежат просто гостиницы. Не конкретному человеку, я подчеркиваю это обстоятельство, а именно армии, поскольку ее надо финансировать. Так что армия – это один из способов тоже прокормить, скажем, народ, который, я имею в виду солдат, которые хотя бы получают кров над головой и 3 раза пищу в день. Это большое счастье для египтянина, такого из провинции, да и в городе из бедноты, чей рацион составляет почти лепешка и помидор в день.
Это был ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения Владимир Исаев. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам, не связанным с выбором. Сегодня в Архангельске выносят приговор по громкому делу Михаила Супруна и Александра Дударева, составителей книги памяти о немецких спецпоселенцах и административно высланных в Архангельской области в 30-40-е годы прошлого века. Органы ФСБ возбудили против составителей уголовное дело, что вызвало скандал в Германии, протесты российской мировой научной общественности и правозащитников, рассказывает Татьяна Вольская.
В 2007 году по инициативе немецкого Красного Креста и общества «Этнические немцы» заведующий кафедрой отечественной истории Поморского государственного университета Михаил Супрун и начальник информационного центра УВД по Архангельской области Александр Дударев начали составлять книгу памяти о репрессированных и высланных в Архангельскую область немцах. Когда первый том был готов к отправке в немецкую типографию, у историков были изъяты архивы, жесткие диски и рукописи. Все это не возвращено до сих пор. Следствие считает, что Михаил Супрун, составляя базу данных спецпереселенцев, разгласил личную и семейную тайну ссыльных и их наследников, а начальник архива УВД по Архангельской области Александр Дударев превысил свои служебные полномочия, допустив ученого к документам по истории политических репрессий. Защита обвиняемых считает, что правовые основания для обвинения отсутствуют, прежде всего потому, что отсутствуют нормативные понятия «личная тайна» и «семейная тайна». Вообще-то сначала было намерение подвести составителей книги памяти под статью о разглашении государственной тайны, говорит Михаил Супрун.
Мы копировали материалы и пытались создать базу данных по 19-18 веку в Государственном архиве Архангельской области. Но директор архива заявил о том, что, дескать, Супрун делает это для того, чтобы чуть ли не за границу переправить. Но это тоже рассыпалось. Потом стали цепляться абсолютно за все.
Михаил Супрун уверен, что дело изначально было сфальсифицировано.
Меня арестовывают в час. В 4 часа вдруг звонят одному из потерпевших на дачу. И по телефону берут у него показания. И все остальные 2 года следствия занимались сотрудники ФСБ тем, что искали из этих 5500 имен, собранных нами, тех людей, которые могут показать на суде. Это уже после возбуждения дела 15 человек все-таки были выявлены, и которые вызвали на суд. Там, по-моему, половина тоже отказалась, половина заколебалась. В общем, судебное заседание, 2-3 человека осталось. Многие не понимают, что от них хотят.
Говорит адвокат Михаила Супруна Иван Павлов.
Я заявил ходатайство суду и попросил направить запрос в Конституционный суд, чтобы они растолковали понятие, что ж такое личная семейная тайна. Но, вероятно, кто-то куда-то спешит. Поэтому суд принял решение отказать, только почему-то не сказали, почему.
На самом деле книга памяти – только предлог, а настоящее основание для преследования Михаила Супруна – его профессиональная деятельность, считает историк Кирилл Александров.
Я был одним инициатором публикации письма ученых, которые подписали более 70 историков России в защиту этих двух общемужественных людей. Мы всегда думаем над тем, что вообще произошло и где корни, почему именно Михаил Николаевич Супрун, почему он стал объектом вот этой акции. Спецпоселенцам прицепились, потому что не к чему больше было прицепиться. Что такого сделал за последние 15-20 лет Михаил Николаевич Супрун, что могло действительно вызвать тревогу, тем более, если это заказ Москвы? У меня есть самое простое объяснение. Европейский суд по правам человека оценивает жизнь каждого погибшего спецпоселенца в 40 тысяч евро. Они могли побояться исков. Речь идет о колоссальной сумме. Но это, мне кажется, тривиально уж больно. А есть что-то наверняка другое.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей мы вернемся к теме российских выборов, завершившихся накануне, выборов в Государственную Думу. А сейчас в Москве 6:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным итогам теряет в Госдуме конституционное большинство. Международные наблюдатели, представляющие Парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ, заявили о вмешательстве власти в избирательный процесс. Оппозиционное движение «Солидарность» сегодня проводит в Москве разрешенный митинг протеста против фальсификации на выборах. В Перми вспоминают 150 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Лидеры Франции и Германии проводят сегодня переговоры о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты и реформирования Евросоюза. В Бонне открылась крупная международная конференция по Афганистану. Сирия согласилась принять наблюдателей Лиги арабских государств, сообщило сирийское министерство иностранных дел. Ранее Лига предъявила Дамаску ультиматум до начала недели согласиться с размещением в Сирии иностранных наблюдателей или подвергнуться новым дипломатическим и, возможно, экономическим санкциям. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил уверенность в стабильном развитии своей страны после вывода оттуда американских войск, намеченного до конца этого года. Основатель интернет-портала Wikileaks Джулиан Ассанж сможет опротестовать в Верховном суде Великобритании решение об экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение принял сегодня суд в Лондоне. Во Франции активисты экологической организации Greenpeace проникли на атомную электростанцию к югу от Парижа. 7 из 9 человек задержаны. В заявлении Greenpeace отмечается, что целью акции было показать уязвимость атомных электростанций. И вновь к центральной теме сегодняшнего дня. Центральная избирательная комиссия огласила предварительные результаты парламентских выборов. По итогам подсчета 96% бюллетеней в Госдуму проходят 4 из 7 участвовавших в голосовании политических партий «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия» и «ЛДПР». С подробностями Светлана Павлова.
По данным Центризбиркома, явка избирателей на выборах составила 60,2%, немногим меньше, чем на выборах 2007 года. Председатель ЦИК Владимир Чуров огласил предварительные результаты голосования.
В паре «Справедливая Россия» ЛДПР немного вперед вышла «Справедливая Россия». Ей отдали свои голоса 13,22%. Немного отстает ЛДПР. За эту партию проголосовали по обработанным бюллетеням 11,66%. Патриоты России по-прежнему остаются на уровне около 1%. Коммунистическая партия Российской Федерации – это 19,16%. Яблоко, как мы ожидали, партия преодолевает 3-процентный барьер, то есть получает право на государственное финансирование пропорционально полученному количеству голосов, а также освобождается от каких-либо претензий по оплате бесплатного радио и телеэфира бесплатных газетных площадей. «Единая Россия» получает 30 386 360 голосов, и это соответствует 49,5% принявших участие в распределении голосов. А «Правое дело» остается на уровне 0,6% от общего числа избирателей, проголосовавших за 7 партий.
Владимир Чуров рассказал также о возможном раскладе сил в парламенте.
Предварительно «Единая Россия» может претендовать на 238 мандатов в Государственной Думе 6-го созыва, КПРФ на 92 мандата, «Справедливая Россия» может претендовать на получение 64 мандатов, и ЛДПР в настоящее время может претендовать, по предварительным данным, на 56 мандатов.
Таким образом, «Единая Россия», хоть и лидирует по числу голосов, теряет конституционное большинство в Госдуме. На выборах в региональные парламенты в большинстве регионов России, по промежуточным данным Центризбиркома, наибольшее число голосов набрала партия «Единая Россия». По последней информации, на выборах в Петербургское законодательное собрание «Единая Россия» набрала 34%, «Справедливая Россия» более 24%, КПРФ 14%, «Яблоко» 13%, ЛДПР почти 10% голосов избирателей. На выборах в Ленинградское областное законодательное собрание «Единая Россия» получила более 35,5% голосов, «Справедливая Россия» почти 28%, КПРФ более 17,5%, ЛДПР 15,5%. На выборах в Московскую областную думу за «Единую Россию» проголосовали 33,5% избирателей, за КПРФ 27,5%, за «Справедливую Россию» более 16,5%, а за ЛДПР 15,5%. Кроме того, «Единая Россия» лидирует при голосовании в региональные парламенты в Мурманской, Новгородской, Амурской областях, Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, а также в Чувашии, Мордовии, Карелии, Чечне, Ингушетии и Дагестане. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Ну вот все, о чем я говорил, последние события, новости, все это было за последние сутки посвящено выборам, буквально заполонило наш сайт, и там невероятное количество информации было посвященное выборам.
Да, Валентина, должна сказать, что эта информация была востребована нашим пользователям, видимо, потому что телевизионная картинка слишком сильно отличалась от того, что люди сами наблюдали и чувствовали. Поэтому наша аудитория за последние сутки выросла, ну, почти что вдвое, я имею в виду наша интернет-аудитория, и люди не приходят на сайт на минуту, а задерживаются тут надолго, читают большое количество статей, просматривают видеоматериалы, и это, конечно, нас должно радовать. Я бы обратила еще внимание на такие долгоиграющие материалы, к которым, если кто-то пропустил, можно будет вернуться. Это ряд видеорепортажей, которые вчера сделали наши коллеги, и на «Триумфальной», и на «Манежной», где собирались националисты, и в других местах в Москве, и замечательный фоторепортаж, который вот так между собой мы называли «Москва в период оккупации», потому что Москва была фактически оккупирована ОМОНом, ее центральные улицы производили довольно страшные впечатления, это тоже можно видеть в нашем фоторепортаже. Также наши коллеги работали в качестве наблюдателей на выборах, и сегодня они как бы по следам сегодняшней ночи пишут заметки. Это наши молодые коллеги Ирина Чевтаева, которая работала наблюдателем от «Яблока», Кирилл Филимонов, который работал наблюдателем от КПРФ. Они были свидетелями вброса бюллетеней, они были свидетелями нарушений, которые проходили на их участках. И об этом их материалы появятся в ближайшее время на сайте «Радио Свобода». Я бы также проанонсировала с большим удовольствием сегодняшнюю прямую видеотрансляцию на сайте «Радио Свобода» в 19 часов 7 минут. В программе Анны Качкаевой будет основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Прямая видеотрансляция на сайте «Радио Свобода». Вопросы Григорию Алексеевичу Явлинскому вы можете задавать уже сейчас. Комментарии, пожелания. Да, партия «Яблоко» не набрала достаточного количества голосов, чтобы пройти в Государственную Думу, но, тем не менее, мы это знаем по нашим опросам среди читателей, пользователей, слушателей сайта «Радио Свобода», довольно много людей, которые голосовали за «Яблоко». Я думаю, для них будет очень важно услышать точку зрения Григория Алексеевича Явлинского, понять, что партия и лично Явлинский собираются делать дальше, какую стратегию они выстраивают на следующую уже президентскую кампанию. Следите за сайтом «Радио Свобода» и также обновления в разделе «Блогеры Свободы», неформальные заметки наших авторов.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, но мы продолжаем говорить о интернет-реакции на прошедшие выборы. Подробнее об этом в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовила Александра Вагнер.
В российской блогосфере обсуждают закончившиеся голосования на парламентских выборах, пишут о разнообразных нарушениях и рассуждают о будущем составе Госдумы. Вот, например, что написал в своем блоге Алексей Навальный.
«Гордимся Дальним Востоком, Сибирью, Уралом и Центральной Россией, Питером и Северо-Западом, где жилье и варье нахлобучили по полной программе. Не просто нахлобучили, но и не дали украсть победу. Когда вчера днем начали приходить результаты по Владивостоку, прям хотел бежать, брать туда билет, лететь и расцеловывать людей на улицах. Отдельный разговор о Москве. Тут победу украли и защитить не удалось. Это главное разочарование. Все экзит-полы показывали 27% максимум. Результаты оказались почти в два раза выше. Ну и опросов на выходе никаких не надо. Москва, конечно, не на 100% однородна, но поверить в то, что в одном районе результат ЕР 23%, а через дорогу 70% невозможно. Собрано огромное количество доказательств фальсификаций. Видеозаписи исчисляются десятками. Защитить результаты в Москве – главная текущая задача оппозиционных партий. Лично я, как москвич, требую, чтобы все партии, кроме ЕР, официально заявили о непризнании результатов в городе Москве. Все жулье из ДЭЗов, управ и школы избирательных комиссий, участвовавшее в беспределе, должно быть привлечено к уголовной ответственности.
О фальсификациях, которых допустили учителя и директора школ, где были организованы избирательные участки, пишет и юрист Антон Жаров. В блогах «Сноб.ру» он проводит параллели с парламентскими выборами четырехлетней давности. По его мнению, в этом году ничего не изменилось.
«Я ненавижу этих сидящих за столами избиркомов за то, что в моей стране нет будущего, за то, что в моей стране нет свободы, за то, что их мелочное спокойствие и подмученные от страха подштанники обменены на свободу и жизнь моих детей». Этому оправдания нет. Никакого. В 2007 году мой сын учился в простой московской школе. Там тоже были выборы, тоже были избирательные участки. И тоже были учителя в избиркомах. Классная руководительница, преподаватель истории и права, была председателем комиссии. На прямой вопрос о вбросах она ответила, что «вы же понимаете». Я уверен, что вбросы и приписки были. Поэтому я посадил своего сына напротив и сказал: «Твоя классная руководительница, в общем-то, совершила деяние, которое называется умышленным преступлением. Она подтасовала итоги выборов. Поэтому, когда она будет требовать от вас соблюдения каких-либо правил, напоминайте ей об этом. Пусть ей будет стыдно. Меня вызвали в школу. Мне кинулись объяснять, что, мол, время такое и управа давит. Нет, дорогие мои, дело в вас».
Блогер Константин Андреев тоже согласен, что нужно постараться наказать тех, кто был пойман на нарушениях.
«Весь день читаю о мухляже и подлоге на выборах. Я согласен, что всех участников выборного жульничества нужно хватать за руку, стыдить в лицо, поголовно, по возможности поименно. Даже самых затюканных бюджетников, даже бедных, без кавычек, училок. Подневольность не освобождает от ответственности, в том числе административной и уголовной».
Блогер «Главарь Б» размышляет не о прошедшем голосовании и нарушениях, а о том, как результат выборов может повлиять на будущее. Например, на голосование во время выборов президента России.
«Неправильно считать, что выборы заканчиваются после подсчета голосов. Результаты еще нужно населению впарить, слегка побузив, например, теле Зюгановым на предмет фальсификации. Предположение, что потеря Единой России конституционного большинства будет подаваться как колоссальная демократизация, сбывается на наших глазах. В этой связи считаю, что после выборов нужно потратить все усилия на возбуждение у граждан еще большего чувства разочарования и неприязни к режиму, от которого, надеюсь, в ближайшем будущем можно будет куда надо оттолкнуться».
По мнению обозревателя «Новой газеты» и политолога Кирилла Рогова, самый главный итог нынешних выборов – утрата доверия к партии «Единая Россия» и, соответственно, к ее лидеру Владимиру Путину.
«Виноваты сами власти. Столь беззастенчивого давления, столь наглого отжима неугодных кандидатов и наблюдателей, столь неприкрыто противозаконного поведения чиновников, столь явной демонстрации своей ангажированности со стороны ЦИК мы еще не видели. Поэтому любой результат будет расценен как обман. Испугавшись падения рейтингов и попытавшись поднажать на все педали своей вертикали, партия власти, кажется, покончила с собой».
Западные блогеры также комментируют предварительные итоги выборов в Госдуму. Многие из них рассуждают, какой будет политическая жизнь России в связи с тем, что крупнейшая партия, вероятно, утратит конституционное большинство в парламенте. В одном из комментариев, опубликованных в «Таймс», перечисляются десятки нарушений во время предвыборной кампании и во время голосования. Однако газета отмечает, что россиян не удалось запугать.
«Вчерашние выборы нельзя проигнорировать, как это было в советские времена. Интернет стал одним из гарантов того, что россияне больше не могут быть обманутыми».
В блогах «Хаффингтон пост» подробно описали ход голосования, передали атмосферу, царившую на улицах Москвы в день выборов. Однако автор этой заметки констатирует, что «Единая России, вероятно, все равно удастся удержать свое доминантное положение».
«Ожидается, что Единая Россия сохранит большинство в Нижней Палате парламента, а Путин, вероятно, выиграет президентские выборы в марте следующего года. Но воскресное голосование бросило тень на его тщательно ухоженный имидж. Это была тень мощного общественного недовольства, связанного с нехваткой политической конкуренции, вездесущей чиновничьей коррупцией и увеличивающейся пропастью между богатыми и бедными. Все это проблемы, пока не решенные путинским режимом».
Thank you. Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным итогам парламентских выборов теряет в Госдуме конституционное большинство. Международные наблюдатели на выборах, представляющие Парламентскую ассамблею Совета Европы и ОБСЕ, заявили о вмешательстве властей в избирательный процесс. Оппозиционные организации проводят сегодня в Москве митинги протеста против, как они заявляют, фальсификации на выборах. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Лидеры Франции и Германии проводят сегодня переговоры о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты и реформирования Евросоюза. В Бонне открылась крупная международная конференция по Афганистану.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День, когда можно было выбирать.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о первых результатах выборов в Госдуму.
Право автора.
Виктор Шендерович. Успеть все.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и вновь отвлечемся от темы российских выборов. Мы продолжим о ней говорить через 15 минут в начале следующего информационного часа, да и то отвлечемся не полностью. В Германии вышла книга историка и политолога Акселя Вёлька «Россия. Что нового на Востоке?». Рецензенты говорят, что это попытка со стороны взглянуть на судьбу российской модернизации, которую объявил нынешний президент Дмитрий Медведев. Кроме того, автор книги пробует предсказать, что будет после возвращения Владимира Путина на пост главы российского государства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
В качестве эпиграфа книги вы взяли цитату из романа Федора Достоевского «Идиот». Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать, а слишком скоро поймем, так, пожалуй, и нехорошо поймем. Конец цитаты. Чем вы объясняете свой выбор?
На протяжении веков Россия пыталась найти собственный путь модернизации, не брала пример с западных стран, а использовала свои давние традиции. Поэтому российские политики часто ссылались на творчество таких классиков литературы, как Достоевский, Пушкин, Тютчев. То же самое делают сейчас и Путин с Медведевым. В ходе работы над этой книгой я понял, что Россию сложно понять рационально.
В книге вы цитируете и комедию Николая Гоголя «Ревизор».
На основании собственных исследований, а также личных впечатлений, полученных мной во время поездки по России, могу сказать, что уровень коррупции в этой стране по-прежнему достаточно высок. Вот почему уместна ссылка на гоголевский «Ревизор». Путин назвал первоочередной государственной задачей борьбу с продажностью должностных лиц. В то же время, согласно составленному в прошлом году организацией Transparency International мировому индексу восприятия коррупции, Россия занимает 154 место из 178. Это убийственный показатель. Выходит, что в России уровень коррупции выше, чем в таких странах, как Китай, Бразилия и Индия, которые наряду с Россией относят к числу так называемых новых индустриальных государств.
В своей книге вы подробно пишете о ситуации с правами человека в России, случаях административного давления на независимые средства массовой информации, уголовных делах, заведенных на бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, юриста Сергея Магнитского, убийствах журналистов Анны Политковской и Натальи Эстемировой. Вы не опасаетесь, что возвращение Путина в Кремль приведет к дальнейшему ограничению гражданских прав в России?
Это в значительной степени зависит от того, как будет развиваться социально-экономическая ситуация, в каких формах будет выражаться недовольство населения. Если начнутся массовые акции протеста, то Путин может задуматься об ограничении политических прав и свобод, в частности, права на проведение собраний. Многое также зависит от того, появится ли в российском парламенте сильная оппозиция. Что же касается убийств журналистов Политковской и Эстемировой, то эти злодеяния в той или иной степени связаны с чеченской войной. А вероятность новой чеченской войны сейчас невелика.
Вы закончили книгу до того дня, когда стало известно, что Владимир Путин вновь будет баллотироваться на пост президента России. Для вас это стало неожиданностью?
Да, безусловно. Я, честно говоря, думал, что Путин все-таки даст Медведеву шанс довести до конца политику модернизации. Можно, конечно, предположить, что Медведев уже в качестве премьер-министра будет уделять больше внимания инновациям. Ведь именно глава правительства, согласно российской конституции, отвечает за экономику страны. С другой стороны, у президента статус выше, чем у премьера. Поэтому в результате перехода Медведева с одной должности на другую имидж Сколковского, а также других инновационных проектов может пострадать. На Западе Медведева считают политиком, способным придать динамику дальнейшему развитию России, особенно в технологической и инновационной сфере. А если Путин станет во главе государства и будет находиться там не менее 6 лет, то Россию, считают на Западе, ждут стагнация, ослабление политической конкуренции и дефицит идей. Все это, естественно, плохо отразится на инновационных проектах.
Немецкий интернет-портал Libri.de опубликовал рецензию на произведение Акселя Вёлька. Ее автор считает, что книга «Россия. Что нового на Востоке» заинтересует читателей, которые ищут ответа на вопрос, что последует за повторным приходом Владимира Путина к власти в качестве президента. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Общественное мнение». Американские политологи и их иностранные коллеги нередко называют Соединенные Штаты единственной оставшейся в мире сверхдержавой, имея в виду относительную мощь американской армии, экономики и дипломатии и готовность государства использовать их для достижения своих внешнеполитических целей. В какой мере державное настроение соответствует духу и менталитету широких слоев американцев? Социологические опросы рисуют весьма неожиданную картину. Об этом в материале, который подготовил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Американские политические деятели вправе теоретически предлагать для страны самые разные варианты внешней политики, как делали, например, на недавних прениях в Вашингтоне кандидаты в президенты от республиканской партии. Но пока государство остается демократическим, за определенные рамки, заданные общими представлениями и стереотипами нации, они в своих планах выйти не могут. Перефразируя известное изречение, хотя в демократических странах общественное мнение не есть догма, руководством к ней оно определенно является. Телекорпорация CBS распространила результаты социологических анкет, в которых американцев просили высказать свои предпочтения по ряду ключевых аспектов внешней и оборонной политики США. Анкеты эти панорамные, они фиксируют как нынешние настроения нации, так и исторические, начиная с 1947 года. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы поразиться необыкновенному постоянству народных суждений. Создается впечатление, что на них не влияет по большому счету ни экономическая конъюнктура, ни военно-политические успехи или неудачи Америки, ни степень популярности конкретного хозяина Белого дома, не меняющийся демографический состав населения. Так, на вопрос, поддерживаете ли вы проведение США активной внешней политики, стабильно дают положительный ответ около 65% граждан. Но стоит задать тот же, по сути, вопрос в чуть измененной форме, следует ли Америке абстрагироваться от внешнего мира и сосредоточиться на внутренних проблемах, как ответ мы видим прямо противоположный. 75% уверены, что следует. Одним из непременных свойств социологических опросов являются противоречивые ответы, разъясняет парадокс исследователь из Института American Enterprise Карлин Бауман. Отношение у американцев к тому, что происходит за пределами страны, весьма двойственное. Глобальное лидерство – это хорошо, приоритет внутренних проблем – это тоже хорошо. И то, и другое важно, а нестыковка респондентов не очень заботит. Знакомство с опросами позволяет понять, что кажущиеся противоречия во внешней политике любой администрации зачастую отражают лишь реальные противоречия в общественных взглядах. Американцы всегда положительно относились к своим вооруженным силам, а сегодня и подавно. Более 70% называют армию самым уважаемым институтом общества, столько же настроены решительно против дальнейшего сокращения оборонного бюджета. При этом о восстановлении призыва всеобщей воинской повинности народ и слышать не хочет, подчеркивает Карлен Бауман, даже теоретически. Как бы то ни было, при такой положительной оценке армии было бы разумно предположить, что американцы захотят задействовать ее в самых разных политических сценариях. Но не тут-то было. За силовую смену диктаторских режимов и замену их демократическими голосуют всего в районе 20% респондентов. Защиту слабых наций от вооруженной агрессии со стороны сильных – 25%. Гуманистические акции, спасение мирного населения от истребления собственным правительством пользуются, правда, поддержкой 40%. Согласуются с этими историческими цифрами и оценки свежих конфликтов. Около 75% полагают, что жертвовать жизнями солдат в Ираке не было смысла. С целями войны в Афганистане солидарны только 36% опрошенных. По словам Баумана, американцы очень не хотят разбрасываться жизнями своих солдат, независимо от характера конфликтов, в которых они могут быть использованы. Так что никакого противоречия между положительным отношением к армии и нежеланием часто применять силу во внешней политике моя собеседница не видит. Даже нанесение ударов по странам, укрывающим террористов, которые вынашивают планы нападения на США, поддерживает всего чуть более 60% населения. На практике применение к террористам жестких методов дознания, в частности имитации утопления, одобряют, и то только в принципе, в исключительных обстоятельствах, 45% американцев. Сохранение лагеря в Гуантанамо, где содержатся особо опасные террористы, поддерживает лишь половина респондентов. Объективности ради надо добавить, что республиканцы в части допросов и Гуантанамо высказываются куда круче демократов. 70% за. Американцы явно хотят иметь у штурвала государства сильную личность, поэтому они, в частности, предпочли Рональда Рейгана Джимми Картеру. При этом они не желают, чтобы их президент был чересчур воинственен. Твердость и воинственность — это две разные вещи. Карлен Бауман прокомментировала таким образом еще один поразительно живучий элемент внешнеполитических воззрений американцев — страстное стремление к мирному урегулированию разногласий с соперниками. Это отличало нацию в разгар холодной войны с СССР, отличает ее и сегодня, когда речь заходит о Северной Корее или Иране.
В рубрике «Общественное мнение» корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов говорил о том, насколько державное настроение соответствует духу и менталитету широких слоев жителей Соединенных Штатов Америки. А мы продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого часа я напомню, что через 7 минут мы вернемся к разговору о выборах. Вас ждут официальные результаты голосования, данные иностранных наблюдателей о нарушениях. Мы поговорим, точнее, попытаемся анализировать официальные результаты ЦИК и понять, каковы электоральные предпочтения жителей России. Вас ждет также картинка с выборов из регионов и отзывы на выборы из Соединенных Штатов. Кроме того, касаясь других тем, мы поговорим о выборах в Египте. Мы также расскажем о конференции по Афганистану в Бонне и о том, насколько загрязнен воздух в Москве. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам в любом случае, с учетом более сложной конфигурации Думы, придется вступать в коалиционный
блок. Страна отказалась поддерживать Единую Россию, и фактически они терпят...
В целом выступили мы неплохо.
В Лондоне очередь на голосование в посольстве России растянулась.
Есть отдельные недостатки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».